подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Пятьдесят восьмая. Матери не должны роптать на Бога при потере детей своих. Святая Афанасия жила в молодости с благочестивым мужем Андроником и имела от него двоих детей – сына и дочь. Господу было угодно взять их к себе. Андроник и Афанасия были глубоко огорчены смертью детей. Афанасия от великой печали пришла даже совершенное изнеможение и просила себе смерти. «Лучше всего мне умереть теперь с ними», — говорила она. «Но, конечно, умерших горем не воскресишь». И они были отпеты патриархом и погребены в церкви мученика Иулиана, где и деды их лежали. После погребения их Афанасия предалась еще большей скорби. Она осталась на могиле детей своих и не переставала о них плакать. Прошел после погребения день, наступила ночь, и вот в самую полночь является Афанасии святой мученик Иулиан в образе инока и говорит: «Зачем, жена, не даешь покоя почивающим здесь?» Афанасия отвечала: «Не гневайся на меня, господин мой, я имела двоих детей и сегодня обоих вместе похоронила здесь». Мученик спросил: «К чему же ты о них плачешь? Лучше было бы тебе, если бы ты сидела дома и плакала о грехах своих. Да и незачем тебе плакать о детях своих, ведь они пребывают на небесах». Услышавши это, Афанасия умилилась сердцем и сказала: «Если дети мои живут на небесах, то зачем же я плачу об них?» Потом она хотела продолжать беседу с явившимся, но его уже не было. Она обратилась к церковному сторожу и спросила: «Где же инок, который беседовал со мною?» Сторож отвечал: «Ведь ты видишь, что двери церковные заперты, и никто не может поэтому войти сюда. Зачем же говоришь, что какой-то инок беседовал с тобою?» Тут только Афанасия поняла, что это было видение. Поспешно пошла она домой, рассказала мужу о явившемся ей и о беседе с ним, и оба утешились. 59. Письмо святителя Феофана Затворника к умирающей сестре. Прощай, сестра, Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе, ведь ты не умрешь, тело умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и проси попищись об нас. Тебя окружат твои дети своими радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь». Так не ужасайся, видя приближающуюся смерть. Она для тебя дверь в лучшую жизнь. Ангел-хранитель твой примет душу твою и поведет ее путями, какими Бог повелит. И будь крепкой веры, что Господь и Спаситель все грехи кающихся грешников изглаждает. Изглаждены и твои грехи, когда покаялась. Эту веру поживее восставь в себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же, Господи, тебе мирный исход. День другой, и мы за тобою. Скоро свидимся, потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобою. Как трогательно это письмо старца-святителя к его умирающей сестре, каким спокойствием, какую крепкую верою, живой уверенностью в будущей блаженной жизни дышит оно, будто старец провожает сестру в недальний путь-дорогу. Путь этот не в неведомую страну, он ведет в дом отчий, где ждут нас наши присные, близкие, прежде нас туда Богом позванные. Старец-святитель посылает всем им поклон и привет, просит их молитвенного попечения о себе. А любимой сестре желает мирного, доброго пути, христианской непостыдной кончины и сам обещает не замедлить. День другой, и мы за тобою. Вот как праведник-христианин смотрит на смерть, вот как он провожает и дорогих сердцу в загробную жизнь. Не слышится ли в его словах победного слова «смерть»? Где твое жало, ад? Где твоя победа? 1 Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Пусть же всякий из нас будет так же смотреть на смерть, как святитель Феофан. Пусть он не страшится ее более, а с любовью принимает определение Божие о нашей кончине. 60. Таинственные сны и видения, удостоверяющие бытие загробной жизни. 1. Владимир Энгельгард перед отправлением из Москвы в Архангельск по делам службы 5 февраля 1858 года письмом просил мать свою, жившую в Петербурге, благословить его на дальний путь. Отправившись в дорогу, он остановился для ночлега на одной станции и тут, лежа на диване, увидел пред собою наяву 13 февраля в 3 часа утра мать свою с сестрою, скончавшуюся еще в 1846 году. Мать благословила его крестным знамением. Пораженный этим видением, он зажег свечку, чтобы яснее рассмотреть явившихся. Но явившиеся внезапно стали невидимы. Впоследствии он узнал, что в это самое утро мать его скончалась в Петербурге. 2. Один высокообразованный христианин говорит в своей проповеди высокопреосвященный Никанор, архиепископ Одесский, рассказал про своего брата, офицера, следующее. Брат его в одном городе ехал с товарищем домой с вечерней пирушки в одном экипаже. Приехал и вошел в свою квартиру, а товарищ поехал дальше, в свой дом. Входит брат в кабинет, сопровождаемый денщиком и собакою. В кабинете видит, за его письменным столом к ним спиною сидит его товарищ, с которым он только что сию минуту расстался. Денщик говорит: «Вот и не заметил, как они вошли». Даже собака обнаружила признаки, что видит стороннего человека. Брат заглядывает в лицо сидящему и видит ужасное, мертвенное лицо товарища. В эту же минуту слуга товарища прибежал доложить, что барин сию минуту воротился домой и умер. Третье. Один кавказец сидел ночью у себя в квартире и читал книгу. Поднимает глаза и видит против себя в углу туман. Машет рукою, чтобы рассеять туман, но из тумана выделяется светлая фигура его невесты, которая была в эту минуту далеко в России. Тут он невольно падает пред тенью на колени. Невеста кладет ему венок на голову и исчезает в тумане. Он долго чувствовал на голове тот круг, к которому коснулся венок. Идет сейчас же к своим родителям и рассказывает о видении. Записали день и час. Оказалось, что в этот день его невеста умерла. Четвертое. Один из товарищей знаменитого русского ученого и писателя Ломоносова, академик Штелин, рассказывает следующее сновидение великого русского писателя. На возвратном пути в Россию, когда Ломоносов плыл морем, с ним случилось происшествие, которое глубоко затронуло его и которого он никогда не мог забыть. Он проснулся после странного сновидения, в котором очень ясно видел своего отца, выброшенного кораблекрушением и лежащего мертвым на необитаемом, неизвестном острове в Белом море, не имевшем имени, но памятном ему с юности, потому что он некогда был прибит к нему бурею с отцом своим. Лишь только он приехал в Петербург, как поспешил справиться об отце своем на бирже у всех прибывающих из Архангельска купцов и у холмогорских артельщиков, и, наконец, узнал, что отец его отправился на рыбную ловлю прошлую осень и с тех пор еще не возвращался, а потому и полагают, что с ним случилось несчастье. Ломоносов был так поражен этим известием, как прежде своим пророческим сном. Он дал себе слово отправиться на родину, отыскать тело своего несчастного отца на острове, известном ему в юности, представившемся ему теперь во сне, со всеми подробностями и признаками, и с честью предать его земле. Но так как занятия его в Петербурге не позволяли ему исполнить это намерение, то он с купцами, возвращавшимся из Петербурга на его родину, послал письмо к тамошним родным своим, поручил брату своему исполнить это предприятие на его счет, описал подробно положение острова и просил убедительно, чтоб тамошние рыбаки, отправившись на рыбную ловлю, пристали к нему, отыскали на нем тело отца его и предали земле. Это было исполнено в то же лето. Ватага холмогорских рыбаков пристала к этому дикому острову, отыскала мертвое тело на писанном острове, похоронила и взвалила большой камень на могилу. Известие о совершенном исполнении его желания, полученное им в следующую зиму, успокоило его всегдашнюю тайную печаль, причину которой он только впоследствии сообщил другим. 61. Помни о будущей жизни. Чтобы не раболепствовать ежедневно страстям и дьяволу, надо задать себе цель, постоянно иметь ее в виду и стремиться к ней, побеждая именем Господним все препятствия. Какая же это цель? Небесное царство, божественный чертог славы, уготованный верующим от сложения мира. Но как цель достигается известными средствами, то необходимо иметь в своем распоряжении и эти средства. Какие же это средства? Вера, надежда и любовь, особенно же любовь. Веруй, надейся, люби, особенно люби, несмотря ни на какие препятствия. Бога больше всего, а ближнего, как себя. 62. Нет сил у тебя сохранить в сердце эти бесценные сокровища духа человеческого. Припадай чаще к Богу любви, проси, ищи, толцы. Примешь, обретешь, отверзится. От Матфея, 7 глава, 7-8 стих, верен обещавший. Ходя, сидя, лежа, занимаясь во всякое время, молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще как следует, жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать, то есть приобресть их, от селе скажи «се начах». Протоиерей Иоанн Сергиев Кронштадтский. 62. Две вдовы и незнакомец. Легенда. Посреди диких угрюмых гор, в узкой долине, заросшей густым лесом, жили две вдовы-старушки. Их бедные, полуразвалившиеся избы так лепились одна к другой, что, казалось, стояли под одной крышей. Они часто, не выходя из своих изб, разговаривали друг с другом, только отворяя для этого свои крошечные оконца. Но, несмотря на такое тесное и близкое помещение, соседки не вмешивались в хозяйство друг друга. Каждая делала, что хотела, у себя в избе и распоряжалась своим добром по-своему. Одна из них была скупая и редко кому помогала. Другая же, напротив, щедрая и сострадательная, отдавала бедным последний грош, хотя у самой на столе часто бывал последний кусок хлеба. Невдалеке от них, на выступе утесистой горы, стоял монастырь. Монахи этого монастыря проводили время в посте и молитве, делали много добра в окрестностях и, кроме того, работали постоянно на полях, на огородах или в лесу. Они-то вместе с сердобольными людьми помогали бедным женщинам, так что те, несмотря на свою крайнюю бедность, топили печи, когда наступал зимний холод, и имели хлеб и кружку молока каждый день. Однажды в лесу разбушевалась сильная буря. Деревья в лесу жалобно стонали, пригибаясь к земле. С гор струились тысячи ручьев и шумом и грохотом уносили камни в долину. Гром грохотал беспрерывно, и молния огненными зигзагами освещала темную ночь. Потоки дождя стучали по деревянным крышам бедных лачужек и в маленькие их окна. Старушки со страхом прислушивались к завыванию бури. Вот Слышит скупая старушка, что к ней в дверь кто-то стучится. «Ах ты, Боже мой! И поужинать-то не поспела!» — сказала она с досадой, убирая в шкаф свой недоконченный ужин. И, слыша, что стук все продолжается, пошла отпирать ветхую дверь. «Ишь, ночь-то какая ненастная, бурная! Но выйдет ли кто, кроме бродяги, в такую ночь?» — ворчала она. «Этакий нетерпеливый, стучит без умолку. Того и смотри, что дверь выломит!» С этими словами дверь отворилась, и в комнату вошел монах. Темный плащ окутывал его всего, так что лица его нельзя было видеть. Старушка, ожидая увидеть какого-нибудь бродягу, испугалась, смешалась при виде монаха и своею предупредительностью и ласкою старалась загладить свои дурные мысли. Она ему предлагала садиться на стул, старалась почти насильно снять с него плащ, приговаривая жалобным голосом: «Ах ты, голубчик мой, да как же ты промок, весь до последней нитки, ни одного сухого местечка нет на твоем плаще, весь хоть выжми!» «Ну, полно жалеть меня, я-то не вымок. Это мой верхний плащ только отсырел от дождя», — прервал монах я сожаление. «А я, кажется, помешал тебе. Ты поужинать-то не успела». «Ах ты», — подумала вдова, — «да как же это он узнал, что я только что ужинала? Ну да делать нечего, надо дать ему краюху хлеба». «Да», — продолжала она громко, доставая трехдневную корку, — «вот что я ела, возьми ее себе, съешь. Может быть, ты издалека пришел и чего доброго целый день ничего в рот не брал». Ей было жаль отдавать и эту черствую корку бедному, почти нищему монаху, который ничем не мог ее отдарить за оказанное ему добро. Монах отгадал я нехорошие мысли и не взял даже черствого хлеба. Он сбросил свой плащ и сел на него, ожидая, что хозяйка затопит хотя печь, чтобы обсушить его плащ и отогреть его окоченевшие руки. А она в то время оглядывала его с ног до головы через свои круглые очки. Тут она заметила, что этот монах нисколько не походил на я прежних благодетелей. Ни у одного монаха из Нагорного монастыря не замечала она такого строгого и вместе с тем доброго лица. Его блестящие черные глаза, казалось ей, заглядывают к ней в душу и видят все ее тайные мысли. Она с трудом разглядела его красивые благородные черты при слабом мерцании сального огарка. Вдруг его лицо осветилось ярким светом и сделалось почти совершенно прозрачным, и старушке показалось, будто он с сожалением смотрит на нее. «Да зачем же это он пришел? Что ему надо от меня?» — думала она, беспокоясь все больше и больше. «Что за ненастная ночь?» — сказал тихим голосом монах. «Каково-то тем теперь, у кого нет ни избы, чтобы защититься от непогоды, ни куска хлеба, чтобы утолить свой голод. Каково-то тем беднякам, которым некуда головы своей преклонить, и они измученные долгой ходьбой и пронизанные до костей дождем, дожидаются где-нибудь в лесу под сосною рассвета и окончания бури. Что-то с ними, бедными, теперь. Да, беда, истинное несчастье быть теперь в лесу», — пробормотала старушка, решаясь прямо взглянуть на монаха. «Что было бы с бедными людьми в такую ненастную ночь, если бы добрые люди не помогали им. Да, плохо тому, кто останется теперь в лесу бесприютный, сказал он, и его глаза заблестели так добро, и голос стал еще мягче и нежнее. Знаешь ли ты, к нам в монастырь пришли такие несчастные. Помоги им, дай одеяло или хотя платок. Они за тебя будут Богу молиться, чтобы Он и тебя не оставил в несчастье. Постарайся и ты им помочь. «Да благословит вас Господь за доброе намерение», — сказала с жаром старушка. «Господь Бог всегда награждает и благословляет людей великодушных», — отвечал монах.